Глава 5. Упрямый, с холодным сердцем, назад дорогу забудь. Отважные, гордые души, благословен ваш путь. Они парили над главной башней Руата. Леса попросила Рамоту взять левее. Повелительница старалась не обращать внимания на раздраженную воркотню дракона. Она понимала, что Золотая Королева тоже взволнована не меньше нее. «Правильно, малышка, это как раз тот угол, под которым на гобелене изображена дверь Холда. Но в те времена, когда его ткали, над дверью не было навеса, и колонны еще не украшала резьба. Башни, ворот и внутреннего двора тоже не было». Леса погладила удивительно мягкую кожу изогнутой золотистой шеи и усмехнулась, пытаясь скрыть охвативший ее страх. Страх перед тем, что она готовилась совершить. Леса старалась убедить себя, что имеет достаточные основания для риска. Несомненно, в строфах баллады «Они унеслись туда, где нити грозят другим» говорилось о прыжке через промежуток во времени, а гобелен давал необходимые для такого путешествия ориентиры. О, какую благодарность она испытывала к ткачу, который со всеми подробностями воспроизвел внешний вид Холда. Надо будет сказать ему, что он отлично выполнил работу. Леса надеялась, что такая возможность представится. «Ну, хватит об этом. Конечно же, я увижу ткача. Ведь вееры исчезли 400 оборотов назад. Несомненно, люди и драконы отправились в будущее, и теперь ясно, как попасть в прошлое, чтобы доставить их сюда, в наше время. Значит, я должна сделать это. Все так просто, но лишь мы с Рамотой способны одолеть такой путь. Все кончится хорошо, потому что это уже сделано. Ведь вееры пусты». Леса улыбнулась и, пытаясь унять нервную дрожь, несколько раз глубоко вздохнула. «Но, малышка золотая моя, теперь у тебя есть ориентиры», – пробормотала она. «Ты знаешь, куда я хочу попасть. Вперед!» Холод оказался невыносимым, еще более пронизывающим и ужасным, чем можно было ожидать. Он сжал Лесу ледяными тисками. Это был не тот холод, что морозит тело, нет. Это было нечто другое такое, что невозможно было себе представить. Необозримое, безграничное, чудовищное, леденящее отсутствие всего. Ни света, ни звука, ни дуновения. Они неподвижно висели во мраке и пустоте так долго, что Лесу охватил ужас, способный свести с ума. Она знала, что сидит на шее теплой Рамоты, вцепившись руками в складку кожи, но ноги и пальцы не ощущали уже ничего. Казалось, громадное тело дракона растаяло, растворилось во тьме. Сама того не желая, Леса закричала, губы ее шевельнулись, но ни звука, ни шороха не прозвучало в ледяной тишине. Пытаясь коснуться щеки, Леса подняла бесплотную руку. Мысли ее замутились.
«Я здесь», —
прозвучал у нее в голове зов Рамоты.
«Я здесь вместе с тобой».
Словно теплый луч коснулся сердца. «Рамота здесь». Рядом. Лишь эта мысль удерживала ее от потери рассудка в ужасающей, вечной и вневременной пустоте промежутка. Кто-то догадался послать за Робинтоном. Мастер орфистов застал Флара неподвижно сидящим за столом. Лицо всадника было мертвенно-бледным. Взгляд блуждал по опустевшему вееру. Появление орфиста и его спокойный голос, казалось, вывели Флара из шока. Повелительным жестом он велел провожатым Робинтона удалиться.
«Она исчезла. Я знаю, она попыталась достичь прошлого, отмотать 400 оборотов назад», — глухо сказал Флар.
Орфист опустился в кресло напротив Флара и посмотрел в искаженное горем лицо предводителя.
«Она повезла гобелен обратно в Руат», — продолжил Флар тем же глухим прерывающимся голосом. «Я говорил ей о Фноре, о том, как это все опасно. Она не возражала, не спорила, но я-то знаю, она боялась долгого полета в межвременном промежутке. Да, боялась, если что-то вообще способно напугать ее». Флар колотил кулаком по столу. «Я должен был предвидеть. Когда она считает, что она права, то не останавливается ни перед чем». Она просто делает это, не думая о последствиях.
«Госпожа Вейра умная женщина», — возразил Робинтон.
«Не имея ориентиров, с риском для жизни она не пошла бы на такой прыжок во времени. По крайней мере, мне так кажется».
«Но на этот раз ее понесло туда, где нити грозят другим. Вот и все ее ориентиры!» — не сдержавшись, закричал Флар.
«Подожди, мой господин», —
остановил его Робинтон. Он задумался, потом, прищелкнув пальцами, сказал.
«Вчера, когда мы разглядывали гобелен, ее очень интересовало изображение дверей Холда. Помнишь, они говорили об этом с Лайтеллом?»
Флар вскочил на ноги и, схватив орфиста за руку, бросился к выходу.
«Вперед! Нам нужно срочно отправляться в Руат!»
Лайтелл зажег все светильники в главном зале. Теперь Флар и Робинтон могли рассмотреть все, даже самые мелкие детали вытканного на гобелене рисунка.
«Она почти весь день изучала его», — печально покачав головой, произнес управляющий. «Ты уверен, что она решилась на этот невероятный прыжок?» «Минимент не слышит ни ее, ни Рамоту. Хотя он утверждает, что может уловить отголоски мыслей Канта, находящегося на южном материке за 10 оборотов от нас». Флар, бросая слова через плечо, расхаживал перед гобеленом.
«Так что насчет этой двери, Лайтелл? Думай, дружище».
«Она почти такая же, как сейчас. Но колонны еще не украшены резьбой, и нет башни, не поставлены ворота». «Ах, вот оно что. Если верить Зургу, гобелен очень древний. И Леса, подумав, что ему вряд ли меньше 400 оборотов, решила использовать его в качестве ориентира».
«Тогда в чем же дело? Она там и в безопасности?» —
воскликнул Робинтон, с облегчением опускаясь на скамью.
«Нет, орфист, ты заблуждаешься. Не так все просто», — пробормотал Флар.
Робинтон поймал полный тревоги взгляд и заметил, как помрачнело лицо Лайтелла.
«Но почему?»
«В промежутке нет жизни, нет ничего», — выдавил из себя Флар. «Чтобы попасть через промежуток из одного места в другое, требуется время. Очень небольшое, успеваешь только сосчитать до трех. Человек способен это выдержать, но прыжок на 400 оборотов». Голос его осекся.